Будем очень интересное место из Библии разбирать. Когда-то давно уже была проповедь на эту тему, но я подумал, что все равно она уже не такая, переделанная, и она уже будет немножко, я думаю, другая. Вы помните, что я в этом году был на пастырской конференции, и там я говорил, что я проповедовал, или меня попросили проповедовать 5 столбов реформации. И я тогда сказал, что как-нибудь я их и в церкви у нас, эти проповеди тоже буду проповедовать. И вот сегодня мы как раз начнем, и я думаю, что до 31 октября, когда будет праздновать 500 лет реформации, то мы постепенно эти все 5 проповедей пройдем. Это очень интересно, вы их видите на экране, эти 5 столбов реформации. Я помню, когда-то, несколько лет назад, мы дома их учили с женой со своей, я их распечатал на бумажку, ходил, она уже от меня, я говорю, так, давай, повторяй. Она говорит, да зачем они мне нужны? Я говорю, ты должна их знать, повторяй. Соло скриптура, соло фиде, соло грация, солус Христос и соло Део Глория. Когда-то мы их учили наизусть, просто так нас никто не заставлял. Ну, жена учила, потому что я ее заставлял, а меня никто не заставлял. Вот. И это стали 5 столбов реформации, на которых основывалась реформация. 31 октября 1517 года католический монах и доктор богословия Мартин Лютер прибил к воротам церкви в Виттенберге написанные им 95 тезисов. Наверное, многие из вас это знают, и этот день считается началом реформации, днем реформации. Но на самом деле реформация произошла не по воле Лютера или по воле Кальвина. В то время действовало очень много людей, и Бог, вот как у нас в церкви, сразу же желание есть в некоторых людях, не сговариваясь друг с другом, одно и то же желание появляется, так и в то время ситуация была в Европе. Были такие люди, как Джан Кальвин, был Хульдрих Цвингли, Мено Зименс, наверное, знакомый многим, менониты есть такие, Мено Зименс. До них был Ян Гус и Джон Виклиф, люди, которые пытались реформировать церковь того времени, и вся суть этой реформации заключалась в том, привести назад людей к Писанию, потому что церковь ушла так далеко от Писания, что тяжело было связать церковь и Писание, и Библию вместе. Вы знаете, друзья мои, мне кажется, что мы сегодня находимся примерно в том же самом состоянии. Сегодня тоже очень тяжело определить вас. Вот в Германии, когда в общем, я не говорю каждую церковь, в общем, смотря на церкви, вот видимые церкви, которые видимые, вот евангельская католическая церковь, вот когда беженцы приезжают в наши страны, первое, что они видят, это евангельские католические храмы, где кругом стоят. Очень сложно определить, что эти люди имеют что-то общего с Писанием. Сегодня, мне кажется, вот 500 лет будут праздновать 31 октября. Сегодня, как никогда, надо людей возвращать назад к Писанию и кричать. Люди, нам надо вернуться назад к Библии. Мы ушли далеко от нее, реформация нам просто необходима. В Гамбурге несколько лет назад образовалось движение назад. У них главный мотто этого движения, девиз этого движения «Назад к Писанию». Евангелие 21, мы туда ездим весной на конференции. Ульрих Пацани, знаменитый евангелист, известный, очень влиятельный в Германии, образовал недавно еще одно движение внутри евангельской церкви и назвал его «Библия и исповедание ее», «Библиум бекентнес» называется он. И он внутри евангельской церкви сделал громадное движение, которое борется за то, чтобы Библия оставалась фундаментом христианской жизни. И глава евангельского вот этого движения, вот этот синод, они предложили Ульриху Пацани покинуть евангельскую церковь. Когда я говорю по-русски евангельская, это в русском и в русском, для русскоязычных это лютеранская церковь, она у нас называется евангельская здесь в Германии. То синод предложил ему покинуть церковь, чтобы он ушел из нее и там образовал себе новую или еще какую-нибудь. И он сказал, я не уйду отсюда никуда. Потому что моя вера основывается на вероисповедании тогда лютеранского Мартин Лютер, который сделал. Это вам надо подумать, что вы здесь делаете в этой церкви, если ваша вера не основывается на этом. И как я уже говорил, в 2014 году Евангельская церковь Германии выпустила трактат, который был предназначен вот сейчас, к этому 500 лет реформации. Они сделали трактат, который называется «Оправдание и свобода к 500-летию реформации 2017 года». Выпустили они в 2014 году. И на 84-й странице он стоит свободно в интернете, его можно скачать оттуда. Называется по-немецки «Rechtfertigung und Freiheit». Или зайти на мой Facebook-страничку, я там эту надпись сделал, ее можно оттуда скачать, если кто хочет проверить, что истинность того, что я сейчас читаю. Вот цитата с 84-й страницы на немецком языке, я попробую ее на русском языке перевести. Это официальный документ Евангельской Церкви Германии. Начиная с 17-го тысячелетия, библейские тексты подвергались тщательному историческо-критическому анализу. И поэтому мы не можем сегодня, как тогда во время Реформации, понимать Библию как Слово Божие. Это я примерно перевожу, надеюсь, что правильно. Реформаторы были убеждены, и основополагание, исходили основополагающие из того, что библейские тексты на самом деле были самим Богом даны нам. Смотря на это, теперь с разных позиций, разные тексты, разные позиции, учитывая разные позиции и откровения, и открытия, эта позиция, их позиция, сегодня не имеет почвы под собой. То есть, что Библия дана самим Богом. И с этим возникает вопрос, в результате этого возникает вопрос, а действует ли сегодня это выражение «соло скриптура», только Писание или нет? Представьте себе, это написали те, родоначальником которых был Мартин Лютер, который кричал, ходил здесь в Германии, на всю Германию, на каждом углу, люди, нам надо вернуться назад к Писанию. Нам надо вернуться назад к Писанию. Соло скриптура – это основной принцип Мартина Лютера был, на нем основывалось его все, только Писание и ничего больше. Сегодня Евангельская Церковь в общем в своей отвергает богодухновенность Писания и его актуальность на сегодняшний день. Как вы уже знаете, 2 недели назад был принят закон, и Евангельская Церковь его одобряла и продвигала, что брак должен быть, может быть для всех, да, в том числе гомосексуалисты, трансвеститы, дети. И сегодня под этот лозунг подходят все. То есть жениться можно хоть на крокодиле, хоть на собаке, хоть замуж за лошадь выходить. То есть сегодня в Германии брак открыт для всех. Сегодня интересная ситуация в Европе. У нас на прошлой неделе Мальта, католическая страна, знаете, Мальта есть такой остров, 15-я по счету в Европе, приняла официально брак для гомосексуалистов, что он государством акцептируется брак. Чтобы вы знали, у нас уже 15 стран, из, по-моему, 27 у нас в Европе, да, 28, 15 из 28 уже большинство. Официально гомосексуалисты считаются государством, принимаются как брак, как считается, как это, как брак. И тенденция идет наверх, дальше, она не уменьшается, увеличивается. Поэтому добро пожаловать всем, кто нас смотрит по видео и хочет в Европу. Знайте, что это ожидает вас и ваших детей. 20 тысяч учителей в Германии сегодня приверженцы гомосексуализма и того, что это нормально, они обучают наших детей в школах, в наших, в которые мы ходим, и это число растет, их становится все больше и больше. Как никогда сегодня, на мой взгляд, церковь стоит, опять же, 500 лет после реформации перед порогом, что нам надо возвращаться назад к Писанию. Только Писание, больше ничего. Соло скриптура – это только Писание, соло фиде – это только вера, соло грация – это только благодать, солус Христус – только Христос, и соли Део Глория – одному Богу слава. И на протяжении вот этого времени до 31 октября, как я уже говорил, мы постараемся все этих 5 принципов обговорить. Давайте посмотрим на них теперь, на эти 5 принципов, одним предложением. Мы спасаемся только верой и только через благодать или благодатью. И поскольку мы находим их в Писании, то только посредством Писания. Главный персонаж Библии и любой проповеди – это Христос. Именно Он делает Библию авторитетной. А слава за все спасение принадлежит одному только Богу. Вот так примерно можно сказать одним предложением вот эти 5 принципов реформации. Только Писание, через Писание открывается вера. Только посредством веры, через благодать мы становимся верующими. Только через Христа, и слава за это принадлежит Богу. Итак, сегодня первый принцип, который мы с вами посмотрим, это соло скриптура. Они, кстати, все понятные, кроме фиде, да? И то по-русски можно быстро 4 буквы вера с мостик построить. Грация – это благодать, Христос – Христос, Део – это Бог, Глория – это слава, скрипт, скриптура – это Писание, один только соло фиде, который тоже можно, что не достает мой, по-моему. Не достает. Ну, будем включать, поможете, если что, братья. Первый стол. Начну я с 2 Тимофея, 4 глава, 1-5 стих. Давайте мы с вами откроем послание Павла к Тимофею. Второе послание к Тимофею, 4 глава. Второе послание к Тимофею. Это почти уже в конце. Это последнее письмо, которое пишет Павел. Скорее всего, это прощальное письмо, которое он пишет Тимофею. И задать себе вопрос. Почему Павел решил последними словами своими написать именно вот то, что он сейчас пишет? Или если бы вы были на его месте? Вы бы тоже так сделали или нет? И почему именно так? Итак, 2 Тимофея, 4 глава, с 1 по 5 стих. «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явление Его и Царствие Его, проповедуй Слово. Настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравое учение принимать не будут». Но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили или ласкали бы слух. И от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Почему Павел говорит Тимофею, одну вещь ты должен проповедовать, только Писание. Другими словами он ему говорит, соло скриптура, аляйн ди шрифт или аляйн дух ди шрифт. Только через Писание, ничего другого. Потому что люди будут обращаться к басням. Басня – очень интересное слово. Оно используется у Петра, в Тимофее, 1, 2, Титу это слово есть. Это миф. В оригинале стоит миф, это греческое слово «мифы». Или басни – это хорошее русское слово, которое говорит о каких-то историях придуманных, которые учат какой-то мудрости. Помните, басни Крылова, например, были. Это единственное, что я знаю. Может быть, и другие какие-то были басни. Но у русских много всяких басней есть. Другими словами, это какая-то мудрость, рассказана какая-то история, придуманная, которой не было на самом деле. И она какой-то учит какой-то чему-то интересному, можно из нее поучиться. Друзья мои, какая разница между Писанием и басней? И там есть мудрость. Да, Писание – это истина, басня – не истина. Басня меня ни к чему не обязывает, а Писание меня обязывает. Когда я открываю Библию, и там написана какая-то вещь, и я понял ее, эту истину, она меня обязывает поменять мое отношение к ней, пойти и сделать. Басня меня ни к чему не обязывает. Я могу делать, могу не делать. Могу сказать, да, хорош, могу сказать, глупость полная. То есть басня, она ни к чему не обязывает. Смотрите, как интересно апостол Павел пишет Тимофею, в последнее время, во времена, когда люди будут уходить от Писания, как можно узнать, наступают эти времена? Очень просто. Он даже Тимофею говорит, то есть это время может начаться в период любое время, может быть. 500 лет назад мы испытывали это здесь, в Германии, а сейчас то же самое. Люди не хотят слушать Библию. 2006 год, 11 лет назад, когда был чемпионат Германии, мира в Германии по футболу, я уже несколько раз это рассказывал. У нас был в Дортмунде был христианский концерт с утра до вечера, целое воскресенье нам город бесплатно подарил. Меня попросили рассказать свидетельство. Это 11 лет назад. Представьте, что изменилось, как изменилось сегодня Германия и христианство. Модератор, который модерировал там, все вел эту программу, прочитав заранее мое свидетельство, попросил меня, чтобы я не употреблял публично слова «грех», «община» и «братья и сестры» и «ад». Я ему сказал, о чем я тогда буду рассказывать это свидетельство? Это был концерт на площади, центральная площадь города, трибуна такая здоровенная стояла, где транслировались игры чемпионата. Они играли у нас и там транслировались. И вот в воскресенье весь день сделали богослужение с утра до вечера. Концерты были, проповеди, свидетельства. О чем мне тогда рассказывать? Ад нельзя, грех нельзя, община нельзя, братья и сестры нельзя. О чем тогда? Как рассказывать мне свидетельство? Басни! Понимаете? Но Христос – это мудрый человек. Он, многие среди евангельских богословов есть люди, которые не верят в то, что Он был на самом деле. Так что это еще не факт. Представьте себе, да, о чем рассказывать? Это было 11 лет назад. Сегодня ситуация намного хуже стала. Смотрите, раньше есть такой журнал «Полуночный зов». Он сейчас на русском не выходит, выходит на немецком языке. Раньше его присылали в прозрачной упаковке. Теперь он приходит в закрытом конверте. Они не могут его в прозрачной упаковке отправлять, потому что заголовки, которые там написаны, не подходят людям. Писание, оно будет нам не подходить, оно вскрывает нас, оно не дает нам жить, оно не даст нам жить так, как мы живем. А басни ты можешь рассказывать, что хочешь. Люди будут слушать и будут приходить, пой, соловей, пой. Реформация послужила воссозданию древнего взгляда на важность Библии. Принцип «сола скриптура» стал ключевым принципом всех реформаторов. Мартин Лютер сказал: «Не существует на земле более ясной книги, чем Святое Писание, которое по сравнению со всеми другими книгами, как солнце по сравнению с любым другим источником света». Лютер говорил, что не церковь должна определять, чему учит Библия, а Библия должна определять, чему будет учить церковь. Кроме того, Библия должна стать руководством в повседневной жизни каждого верующего. Это был принцип Мартина Лютера, которых он здесь добивался. В те времена чтение Библии простолюдинами, для по-немецки есть такое слово «фусфольк», знаете, такое, как это по-русски даже не переводится, да, «фусфольк»? Простолюдины. Народ такой, чернь по-русски, наверное, перевод. В общем, простому народу, смертным простым, не было разрешено читать Писание. Да и что толку его читать, если оно было только на латинском языке? Вульгата – это перевод Ветхого Завета на латынь и Новый Завет. Даже если бы я захотел читать, я все равно бы не смог. Кто-нибудь здесь есть сидящий, кто пробовал учить латынь? Здесь нету, да, вот в церквях, где подростки. Пробовали, да? И как вам удалось? Это один из самых трудных языков, которые есть в мире, латынь. Его выучить практически невозможно, очень сложно выучить. Если ты на нем не будешь разговаривать и читать, ты его никогда не выучишь. Это очень сложный язык. Врачи, они учат его, но что они его выучили, разговаривать могут и читать на нем могут, я очень сомневаюсь в этом, что они это умеют. Это очень сложный язык. И представьте себе, даже если бы вы захотели 500 лет назад почитать Библию, вам надо было ее читать на латыни. То есть вам надо было сначала выучить латынь. Лютер сам до 20 лет не видел ни одной Библии. Их просто не было. И после того, когда он уже стал доктором богословия, он читал лекции своим студентам по посланию к римлянам. И первую, третью главу, когда он разбирал это, чтобы читать эти лекции, после того, как он увидел милосердного Бога в первых трех главах послания к римлянам, он решил ее перевести на немецкий язык, чтобы она стала доступна каждому человеку. Он видел, как людей одурманивают всякими баснями, в которых нет ни жизни, ни ответов на волнующие вопросы, ничего. То есть басни, они ничего не дают. Реформация всегда может начаться только с Библии, Слова Всемогущего Бога и Творца Вселенной. Без Писания никакие перемены невозможны. Давайте вспомним великих реформаторов Библии. Йосафат проводил реформы со Словом Божьим, 2 Паралипоменон 17.9. Иезекия проводил реформы на основании Слова Божьего, 4 Царство, 18 глава. Чтение Слова Божьего толкнуло Иосию на реформы, 2 Паралипоменон 34. Слово Божье лежало в основе реформ книжника Ездры, Неемия 8. Иисус, самый большой реформатор всех времен и народов, просто разговаривал Библией. Он просто Писанием разговаривал. Апостолы в основе всех своих проповедей опирались только на Писание. Allein die Schrift. Только Писание. Только Sola Scriptura. Почему же тогда, сегодня, когда мы хотим изменять себя и своих домашних, наша община, то прибегаем для этого к мистике, переживаниям, опыту, традициям. Нам важно больше переживания, чем само Слово Божие. Мы людей толкаем на различные всякие испытания, переживания, ты должен это пережить, уводя тем самым их от Слова Божьего. Почему? Ведь все это не имеет в себе никакой силы, кроме Писания. Если мы жаждем реформации в стране, в городе, у наших близких людей, реформации в общине, то она должна начаться прежде в наших сердцах, мыслях, словах и поступках, а это возможно только через исследование записанного Слова Божьего под водительством Духа Святого, данного верующим в полной мере. Кстати, насчет того, что вы собрались идти, было бы хорошо на этих майках подумать какой-то библейский стих, который соответствует сегодня людям, то, что они ищут и найти не могут. Например, в Украине очень хорошо в данный момент, уже много лет, используют стих один библейский, который сейчас более как актуальный, там еще актуальнее становится. Свободу, люди желают свободы. Они хотят освободиться от России, они хотят освободиться от войны, они хотят освободиться от западного влияния, от этого, которое им насаждается, от Америки, от всего. То есть люди жаждут свободы. И в Писании есть хороший стих: если Иисус освободит, то воистину свободны будете. Да? Так вот, люди, верующие, используют очень хорошо, они либо сзади, либо впереди рисуют герб Украины и пишут большими буквами «Свобода», на украинском «Воля». Это слово здесь пишут. А сзади и люди, которые их видят, которые вот эти патриоты, которые хотят воля, свобода должна быть. «О, наш парень идет!» И тогда они разворачиваются к ним и говорят: «Читай, что там написано». И написано: «Коли Иисус робит вас вильными, воистину вильными будет». И что-то такое там на украинском написано. Бам! И сразу Писание, которое сразу же начинает действовать. И сразу же они переходят к проповеди Евангелия. Ты можешь сразу рассказать человеку Евангелие. То есть вот было бы здорово подумать, вот написать какой-то такой стих, который сегодня бы привлек внимание, какое-то одно слово, которое привлекло людей бы сегодня к тому, чтобы слушать Евангелие. Например, Ханс Петер Роя, раньше в Австрии был евангелист один, он разбился пару лет назад, умер. Он очень интересно рассказывал, как он встретил одного человека, который евангелизировал. И он написал по-немецки, сделал майку, на этой майке написал слово «фервирт». «Фервирт» по-немецки пишется с буквой «фау». А он написал его с буквой «ф», причем жирная буква «ф» такая написал его. «Фервирт» – «фервирт» это заблудился, в заблуждении находится человек, который не знает, не понимает ничего. Что происходит, где происходит, куда дальше жить, как... Такой потерянный фервирт. И он говорит, я к нему подхожу и говорю: ты знаешь, что фервирт, слово потерянный, пишется не с F, а с фау. Он говорит: назизду ви фервирт бины. Он говорит: ну видишь, насколько я потерян, что я даже буквы неправильно писал. И начинает рассказывать Евангелие. Он говорит: посмотрите, сегодня люди вокруг, вот вы знаете, ради чего вы живете? Вот какие ваши ценности, какое ваше будущее, к чему вы стремитесь? И человек сразу начинает рассказывать Евангелие только же потому, что, ну да, в принципе, я тоже не знаю, для чего жить и ради чего жить. Одно слово, и человек начинает рассказывать Евангелие уже. Да? Вот сегодня Германия, нам вообще ничего не надо немцам. Сегодня здесь евангелизируют, надо действительно помолиться, найти какую-нибудь такую вещь, которую, как ты говоришь, вот слово «фервирт» привлечет внимание любого немца. Любой немец тебе подойдет и скажет: вы неправильно написали эту букву. Они сами тебе подойдут, тебе даже к ним подходить не надо. Да? И поэтому, но самое главное – привести их к слову. И обязательно, чтобы у нас был Новый Завет, который мы можем им давать, чтобы они могли брать, читать. Хорошо, если еще на нескольких языках, сейчас здесь арабы есть, сейчас здесь много людей разных есть, это все можно найти, действительно, если есть желание, давайте сядем, подумаем, сделать такую команду и начать это действительно делать. Молитесь, друзья, за это дело, очень хорошее дело. Назад к Писанию всех надо, и немцев, и всех назад к Писанию вести. Деяния апостолов, 20 глава, 32 стих. Апостол Павел, перед тем, как, вернее, он знал, что он никогда больше не увидит пресвитеров Ефесской церкви, и он собрал их и говорил к ним большую прощальную речь. Одно из предложений было следующее. 20 глава, 32 стих. «И ныне передаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать, надстраивать, усовершенствовать, делать сильнее вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Посмотрите, он говорит, что меня не будет, я уйду отсюда. Но есть Библия, слово благодати Его, которое больше вас может назидать, чем любой другой пастор или проповедник, который есть. Друзья мои, вчера умер мой друг, ему исполнилось 23 июня, 55 лет, пастор церкви в Гумерсбахе. Этот человек, он сильно знаменитый в Германии не был. Если где-то говорить, то, наверное, мало кто в Германии знает его имя и фамилию. Его звали Петр, зовут он останется навсегда. Петр Фрёзе. Он пастор церкви из Гумерсбаха. Вот этот библитренинг, библиология, которая у нас была с вами, это было... Придумал это не он, но концепцию на 2 года разработать, это была его идея. И они собирались, и мы с ними разбирали. И как раз, я помню, тогда он меня сильно заразил этой концепцией пройти Библию за 2 года, преподавать ее и так далее. И она осуществилась, эта концепция, вплоть до того, что сейчас его дело живет, развивается, и там в Гумерсбахе, и в данный момент вот я преподаю библиологию сейчас в 3 местах. В Германии, в нашей немецкой церкви в Дюссельдорфе с 10 октября начинается на немецком языке. Здесь следующий курс в Херфорде начинается на немецком, и Дрезден, Лейпциг теперь просят там у них делать. То есть это движение идет, это то, что он когда-то инициировал, оно пошло. И его цель была одна, он хотел людей к Писанию привлечь, чтобы люди полюбили Библию, чтобы они влюбились в нее, в каждую книгу, и он это делал. Предига, Шуле, школа проповедников, в которой мне довелось учиться, это тоже было его детище. Это он ее сделал, он ее продвинул, он ее там организовал, и он туда людей, преподавателей всех туда тянул, они приезжали, знали его хорошо и ехали, и преподавали. Сейчас новый набор набран. Мы не знаем, как это дальше дело пойдет. И кому-то надо будет взять этот груз на себя, идти дальше. Этот человек, вчера Бог его отозвал. Интересно мне просто было, что всегда он, сколько я с ним не встречался, не разговаривал, он, во-первых, никогда ни с кем не ругался, что я не помню, что он с кем-нибудь ругался. Второе, он всегда был радостным, он всегда шутил, всегда какие-нибудь шутки были. И третье, он всегда разговаривал про Библию. Он всегда какую-нибудь историю из Библии и что-нибудь про Библию, или про Библию, или о Библии, или Библию, или что-нибудь про какие-то занятия библейские. Что-нибудь, а ты это слышал, а ты это слышал, а ты... Всегда что-то было. И он вот таким останется у меня в памяти, пока мы с ним не встретимся. Интересно просто, как Бог отзывает людей. Я ему несколько раз рассказывал, что мы ходим в фитнес-центр с женой. Ну и он тоже подумал пойти в фитнес-центр заниматься. У него 23 июня день рождения, 2 недели назад мы вместе с женой с ним общались. Он учился вместе с ней в институте душепопечения. И, кстати, такие люди учатся дальше, да? Не стесняются учиться с простыми студентами в душепопечении. И мы с ним разговаривали, и он такой гордый выходит и рассказывает: «Ты знаешь, мне жена тоже подарила абонемент в фитнес-центр. Я тоже теперь буду в фитнес-центр ходить». Я говорю: давай, мы как раз после занятий в гору пошли, я, Мишель и Лиза, я их загнал там на юге Германии, в общем, мокрые там все по горам ходили, я говорю: давай, это полезно, вот в фитнес-студию ходить, работа сидячая. Он пошел в фитнес-студию и умер там, у него случился инфаркт, и он там умер, так что молитесь, пожалуйста, за его семью. У него жена, ребенок еще дома один остался. И представьте себе, жена подарила абонемент, и муж там умер. Вот сами представьте себе, если вы сейчас на месте жены, как молиться за ее, надо, чтобы она оставалась, вот, чтобы он пережила это все, чтобы ее Господь мог утешить этим всем. Вот его, если... Можно сказать, его жизнь охарактеризовать, как я знаю, он всех людей, всей своей жизнью, всеми фибрами души тянул к Библии. И всем говорил: Библия – это А und О, это все, только Писание. То есть можно сказать, что он жил этим принципом, только соло скриптура, только Писание прожил этим принципом всю свою жизнь и все, что делал. Помните, кто из нас помнит Митабайта тренинг, мы ездили, кто-нибудь ездил отсюда? Сейчас, наверное. Надя, Женя. Женя, ты ездил же тоже тогда, да? Митабайта тренинг. Ты же был пару раз там, да? Вот Митабайта тренинг, это тоже была его организация, где по работе с детьми собирались, проводили семинары. Время реформации стало временем массового чтения и изучения Библии. Чтение и послушание Слову Богу, что приводило к нравственному возрождению людей. Ибо община, как и отдельные христиане, сильна только тогда, когда Писание является непогрешимым стандартом ее жизни. Мы с вами откроем 18-й псалом и прочитаем этот псалом, очень удивительный псалом, который можно разделить на 3 части. С 1 по 7 стих «Слава Божия в творении», с 8 по 12 «Слава Божия в Писании» и с 13 по 15 «Просьба Давида об изменении его сердца». Итак, псалом 18 в свою очередь является короткой версией 118-го псалма, который самый длинный псалом Библии. Начальнику хора псалом Давида. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передают речи, ночь ночь открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышен был бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу. И оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин пробежать поприще. От края небес исходит исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. Обратите внимание, главные стихи, которые мы будем идти, это с 8 стиха. Закон Господа совершенно укрепляет душу. Откровение Господа верно умудряет простых. Повеление Господа праведно веселят сердце. Заповедь Господа светла просвещает очи. Страх Господень чист пребывает вовек. Суды Господни истинно все праведны. Они в вожделении золота и даже множество золота чистого. Слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои? От тайн моих очисти меня и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст мои и помышления сердца моего благоугодны перед тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой. Вот какой небольшой псалом, который мы сейчас с вами посмотрим, и ударение мы с вами поставим на 8-10 стих. Итак, 18-й псалом. Знаете, друзья мои, я уже много раз говорил это, и на занятиях мы с вами проходили, часто в проповеди говорю, Библию читать надо с ручки или с цветными карандашами, или с простым карандашом. Читать ее просто так, как какую-то книжку, литературу, смысла нету, это будет неинтересно. Дело в том, что авторы, которые пишут Библию, писали Библию, они были инспирированы Вадимом Духом Святым, и в этих маленьких отрывках пытались поместить очень много истин. Вот простой пример. Если вы возьмете карандаш, начнете выписывать, например, простое упражнение. Вы читаете, и вы видите, что, например, закон Господа, и вы видите, есть второе слово откровение Господа. То есть есть названия какие-то, которые здесь Давид употребляет. Если вы возьмете ручку, выпишите в левый столбик следующее. Братья, нажмите, пожалуйста. Еще раз. Один раз только. Шас. Если вы выпишете в один столбик, то вы увидите, не один только, вы увидите, посмотрите, вот посмотрите в тексте, я там вам написал, простое упражнение, не надо иметь 7 пядей во лбу, как говорят русские, чтобы понимать Писание. И не надо никаких библейских школах учиться. Это все поможет больше понимать, но просто понимать Писание, как говорил Лютер, может любой человек. Любой. Берете карандаш, берете ручку и начинаете выписывать. И вы видите, что Давид пишет о 6 названиях Слова Божия. Посмотрите, закон Господа, откровение Господа, повеление Господа, заповедь Господа, страх Господень, суды Господни. 6 наименований Слова Божия. Интересно. Дальше мы с вами видим 6 качеств Слова Божьего. Посмотрим, сработает. Я сейчас не знаю, кто сработал, Дима или я. Дальше он пишет 6 качеств. Посмотрите, в этих же все 2 стихах. Совершен, верно или верно, праведный, светла, чиста, истина. И дальше он пишет 6 действий Слова Божьего. Укрепляет душу, умудряет простых, веселят сердце, просветляет очи, пребывает вовек, праведный. Скажите, это трудно сделать? Взять карандаш и выписать. А если вы возьмете карандаш и выпишите вот так 3 столбика, вы начнете думать. Вы не сможете не думать. И вы увидите, что здесь есть что-то в этом есть. Что это не просто 2 простых стиха, которые там написаны. Что это громадная истина, которая здесь у нас с вами заложена. Дальше в 11 стихе он пишет, если Слово Божие такое, оно влечет к себе, 11 стих. Посмотрите, они вожделение золота и даже множество золота чистого. Дальше он говорит в 12 стихе, и раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда. Слово Божие охраняет верующего. 13-14 стих очищает от грехов, и 15 стих делает способным служить Богу. И мы сейчас взглянем на 18-й псалом, вот на эти 6 качеств, 6 наименований, 6 свойств и 6 действий под, в свете, что мы с вами читали, 2 Тимофея, 4 глава, с 1 по 5 стих. Почему Павел говорит, что это очень важно, проповедуй слово, вовремя, не вовремя, не важно, что будут говорить люди, выгонят тебя, страдай, что хочешь делай, не сходи ни влево, ни вправо, только Писание, соло скриптура, алянди шрифт и ничего другого. 6 названий, 6 качеств и 6 действий Слова Божьего. Итак, название Слова Божие требует к себе должного отношения. Вы обратились, что есть общее у всех названий? Господне. Все 6 названий Господне. Все 6 наименований Слова Божьего, они, Слово не наше. Оно Господне. Оно принадлежит Господу. Это Его Писание. Это Он его открыл нам, Он дал нам его. Яхве, или Господь, это слово Яхве, которое здесь стоит, имя Бога, вступившего в живые отношения с людьми, находящимися в завете с Богом. Бог творил мир. В Библии написано, Элохим творил мир. Элохим – это сильный Бог, мощный. Элохим – это же то же самое слово, к судьям употребляется. Судьи имеют власть, которую не имеет никто в этом мире, и которую имеют судьи. Это сила, это власть судей. Элохим. Когда Бог переходит к сотворению подробного человека, 2 глава Бытие, написано «Господь Бог». Яхве Элохим. Яхве – это милосердный Бог. Это имя Бога, который вступил в отношения с людьми, который желает добра людям, который спустился к ним до их уровня и хочет с ними чего-то иметь. Яхве Элохим. Господь Бог. Вы помните в 3 главе, когда дьявол начал разговаривать с Евой, он не говорит Яхве, он говорит истинно ли сказал Бог. Он не имеет отношения с Господом, поэтому он не называет его Яхве. Бог никогда не был Яхве, сатане, Господом, который был в завете с этими людьми и имел интимные отношения тесные. Он это имеет только с людьми, которые находятся в его завете. Закон Господа, откровение Господа, повеление Господа, заповедь Господа, страх Господень, суды Господни. А теперь самое интересное. Первое слово «закон» на иврите «тора» – это пятикнижие Моисея или «пентатойх», как его называют, первые 5 книг Моисея. В Торе находится откровение. Смотрите, как интересно. В Торе находится откровение, в которых Бог дает свои повеления, это предписания и заповеди, это то, что можно и то, что нельзя, которые должны приводить к страху перед Господом. И в конечном итоге будет суд или наказание за их неисполнение или исполнение. Там суд, которое там слово «суд» стоит, оно обозначает не осуждение, а Бог будет бештимен, или Он будет урталь давать. Как это по-русски урталь давать? Слышите меня на русском? Урталь. Решать. То есть это суд в том плане, что закон, в нем откровение Господне, закон дал Господом, Бог дает там свое откровение, в них есть повеление, в них есть заповедь. Если ты их читаешь, это будет приводить тебя страху Господнему, и Бог ожидает от тебя реакцию. И эта реакция будет либо осуждена, либо оправдана. То есть Бог будет решать, как теперь тебя оправдать или осудить на основании этого, на основании моего отношения к Слову Божьему. Посмотрите, только в наименованиях уже целая проповедь. Давид не просто так, ему вот взбрело в голову, он взял в таком порядке их назвал там. Как Бог инспирировал людей, авторов Библии, писать именно так, как там написано. Карандаш, выписать в столбик, и у вас уже, вау, ничего себе, вот это да. Вот это да. Второе, обратите внимание на контраст Слова Божьего со словом «басни». Помните, мы с вами говорили, 2 Тимофея 4.4, к басням обратя слух. Вот вам басни, а вот вам Слово Божье, вот сравнение. Вы можете посмотреть контраст, который здесь указан. И поэтому Павел говорит Тимофею, только Писание. Понятно, почему людям не нравится слушать предписания, повеления и постановления или требования, в которых выражена святая воля святого Бога. Они лучше будут проводить время с первыми семью стихами 18-го псалма. Небеса проповедуют славу, вся природа радуется, Бог везде, солнышко всходит. Давай о грехах говорить. Нет, грехи надо убрать, они нам мешают. Не произносите слово «грех», не говорите слово «ад». Не вздумайте, когда вы пойдете евангелизировать и песни петь, употреблять слово «грех» и «ад». У вас реально будут проблемы, я вам это сейчас с иронией сказал. Это реально люди... В прошлом году с детьми разговаривал через забор, да? В прошлом году у нас граничит забор со школы. Дети, начальная школа, играются. И мы с ними, я там что-то, не помню, что-то убирался или жарил мясо, что-то там делал. И у нас завязался разговор с детьми с начальной школы. Представьте себе. И мы стали с ними говорить и вышли на то, что спасение есть только через Иисуса Христа. Что без Христа ты не спасешься, на небо не попадешь. Один из детей сказал бы, я бы сейчас перелез бы через этот забор и убил бы тебя, если бы мог. С такой злостью. А жена мне, которая этот весь слышала разговор, сказала, ну вот представь себе, когда он вырастет, он это на самом деле сделает. Это дети в начальной школе. Только лишь за то, что я им сказал, что мусульмане не попадут на небо, ни буддисты, никто. Только те, кто верит в Иисуса Христа. И вышли мы через это очень просто. Вы Вайнахтен, Рождество празднуете, да? А Рождество кого вы празднуете? Я с ним стал разговаривать. Иисус, а кто такой Иисус для тебя? Ну, я говорю, ну ты, если ты не празднуешь день рождения того, в которого ты не веришь, вот так стал проходить разговор. Дошли до того, что он говорит, я мог сейчас, я бы перелез через забор и убил бы там тебя. Это ребенок в третьем или в каком-то четвертом классе находится. Они растут. Такое отношение людей к Евангелию. Понятно, кто будет, что Павел пишет Тимофею, переноси скорби, когда ты будешь проповедовать. Понятно, кто тебя будут гнать. Попеть, пообщаться, послушать песни хора и басни проповедника о том, куда он ездил и чем думал заниматься, чем занимался на прошлой неделе, а потом в конце пойти всем помолиться и разойтись по домам. Друзья мои, сегодня в Германии в основных церквях немецких собрание, богослужение проходит 45 минут, и не больше. В 10 начинается, 10:45 конец. Знаете почему? Нельзя больше напрягать людей. Человеческий ум может выдержать только 45 минут. И в этих 45 минут все, кроме Библии. Если читается из Библии, то очень мало. Попробуйте как-нибудь для интереса, у нас же собрание с вами утром, вечером, днем проходит. У вас же время утром есть. Просто для интереса сходите в свои церкви, чтобы потом сказали, вот как ваших, вот рядом с вами есть евангельская церковь, католическая. Просто сходите для интереса. Ходили, да? Ну просто для интереса. А сейчас сходите, один раз это было 5 лет, 10 лет назад. Вы сейчас сходите, просто для интереса послушайте, что там происходит. Не все, но в основном картина очень печальная. Картина очень печальная. Сегодня приходишь в церкви, сегодня все больше и больше наших фрайгемайнды, наши церкви говорят, ты долго не проповедуйте, потому что не надо долго проповедовать. Долго проповедь никому не нужна. Попеть, всякие там руками помахать, попрыгать. Сегодня в церквях очень много. Давайте газу дадим, рок тут. Все там с флагами побегать, еще что-то. Но только не проповедь, только долго не надо проповедовать, потому что Слово Божие, оно требует к себе определенного отношения. Название Слова Божьего обязывает слушателям определенных действий. Второе, качество Слова Бога вселяет доверие к Нему. Посмотрите, совершен, верно, праведный, светла, чист, истина. Это совершенная истина, абсолютно верная и справедливая, не требующая дополнений или изменений, доступна абсолютно каждому до мозга костей, просвещая человека. Я уже этот пример много раз говорил, как Марк Твен со своим другом собрались читать Библию, и целый месяц ее читали. Помните? Я уже ее много раз говорил, еще раз скажу. Когда через месяц они встретились, то его друг сказал, ты знаешь, меня пугает, что многое в Библии, что я читаю, я много чего не понимаю там. На что Марк Твен ему ответил, меня больше пугает то, что я уже там понял. Действительно многое нельзя понять. И просто лишь потому, что там стили поэзии стоят, которые мы не знаем, и не делая вот таких упражнений, мы многие вещи не поймем. Но сколько в Библии понятного, которое мы не исполняем или не хотим исполнять. И чтобы это понятное не исполнять, многие люди прикрываются тем, что они, я много там чего не понимаю. Хорошо, не убей, тебе понятно? Скажите, что в 10 заповедей непонятного? Что так все понятно? Не воруй, Не лжесвидетельствуй, не завидуй, не прелюбодействуй. Правильно? Чего непонятно? Не убей. Еще или какое-то есть слово закодированное, которое непонятно. Только Богу одному поклоняйся, не делай себе истуканов, соблюдая день Господень. Что непонятно? Нет. Чтобы мне это понятно не делать, мне надо другое найти непонятное и сказать, а вот это я не понимаю. От того, что мы чего-то не понимаем, наша жизнь не изменится. А от того, что мы, наше отношение к понятному очень сильно изменится наша жизнь. Посмотрите. Еврея 4, 12, 13. Ибо Слово Божие живо и действенное, острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари или творения сокровенного от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет. Слово Божие настолько четко, настолько совершенно верно, праведно, светло и чисто, настолько является истиной, что оно не просто мои дела просвещает, оно идет к моему сердцу. Оно говорит, чего ты хотел этот, на самом деле в этот момент? Какой твой мотив был в этот момент? Евреям 4, 12, 13. Какая цель твоя была? Чего ты жаждал сильно достигнуть? И это Бог судит, судит Слово Божие. Слово Божие абсолютно достоверно и непогрешимо вселяет надежду и уверенность всякому, прибегающему к Нему и вникающему в Него. Один из знаменитых отцов веры, Августин, покаялся очень просто. Наверное, может быть, знают многие об этом или нет. Он находился в Барене, он вел очень развратный образ жизни, был философом и вел очень развратный образ жизни. И после разговора со своим другом, он вышел, по-моему, в сад, где-то он сидел. А рядом недалеко сидела девочка и игралась там, в что-то она игралась маленькая, и пела слова песенки. «Возьми и читай, возьми и читай, возьми и читай», были там такие слова. «Возьми и читай, возьми и читай». И он просто услышал, думает, ну, возьми и читай. Слушай, вот же у меня же Библия где-то есть. И он подошел к Библии, открыл ее, то ли она была открыта, то ли он ее открыл, я уже не помню. Он открыл ее как раз на том месте, которое перечисливались все грехи сексуальные, разврат вот эти грехи, и написано, что кто так делает, на небо не попадет. И он покаялся в этот момент и стал одним сегодня среди любого христианского течения. Августин, везде цитирует Августина. Отцом не просто так называется отец веры, который действительно один из отцов христианства стал, который стал приводить людей к Слову, к Писанию. Чтобы Слово Божие действовало, светло, праведно, чисто было, истину мне давало. Его надо открыть и читать. 500 лет назад люди это не могли делать. Что меня сегодня удивляет? Мы обложены со всех сторон Библией, а у нас нет времени. Друзья, у нас не времени нет, у нас желания нет. Если кто-то из вас здесь сегодня сидит и говорит, у меня нет времени читать каждый день Библию, это неправда. Я, может быть, кому-то это сильно будет звучать, и не по душепопечительски может это будет звучать. Это неправда. У нас время есть, у нас желания нет, потому что желание, оно толкает меня на действие. И есть хорошая поговорка русская, которую меня научили много лет назад, что кто имеет желание, тот найдет возможность. А кто не имеет желания, он найдет причину. Это очень интересная поговорка, и действительно в ней что-то есть. Если я действительно понимаю, что моя жизнь от этого зависит, я буду иметь время на это читать его. Если я не понимаю цену Библии, Писания, Слова Божия, то меня это не будет влечь к себе, оно не будет меня привлекать туда. Действия Слова Божия вселяют надежду. Посмотрите, укрепляют душу, третья колонка, умудряют простых, веселят сердце, просветляют очи, пребывают вовек праведны. Только Слово Бога может дать сил, дать мудрости и по-настоящему развеселить сердце человека, так как пребывает Слово Бога вовек. Оно неизменно и служит для оправдания или осуждения людей. Псалом 118, 89. «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах». Оно всегда было там. Бог дал это слово Моисею, он написал его, дал нам. Бог дал через других пророков нам свое слово. И в конечном итоге Иисус пришел и рассказал, как его правильно надо понимать, это слово. Слово, сошедшее с небес. Оно всегда там было. Законы Бога всегда были и никуда не делись. Вновь не появлялись. Давайте посмотрим теперь на эту третью колонку. Вот вы представьте себе, вы сели дома, выписали. Вот И что теперь с этим делать, выписан? Ну, первое я вам уже показал. Можно просто задать себе вопрос, что они связаны друг с другом все. Второе, посмотрите, совершенство, верно, праведно, светла, чисто, истина. Человек, который это прочитает, он задаст себе вопрос, так если оно такое, мне же тогда туда надо идти и каждый день в нем пребывать. А теперь третье, просто задавать вопросы. Кому нужно укрепление души? Всем неправильный ответ. Всем это не нужно. Какому человеку нужно укрепление? Слово «крепость» не хватает. Слабому, правильно? То есть, если человек слабый, он будет идти к закону Божьему, который совершен, который будет его укреплять. Второй вопрос. Кому нужна мудрость? Глупым. Эквивалент в русской Библии – простой. Укрепляет простых – это слово «умферштендих», «глупец» по-русски. Другой перевод этого слова из «глупый». Это «простачок» есть такое слово, знаете, с такой, с наивностью чуть-чуть. Что, правда? Ага, ух ты, не может быть. И он всему верит. Вот это слово «простой», это слово обозначает в Библии «простой человек». Он верит всему. Тому, что написано в Откровении Господа. Бог открыл себя, он, ух ты, ничего себе, вода раздвигалась. Вау, вот это да. Он верит, он доверчивый этот человек. Он верит этому откровению. И он через них становится мудрым. Он умудряется с ним разговаривать. Говорит, откуда ты это знаешь? Он говорит, из Библии. Я ничего не учил, нигде не знаю ничего. Я там ее читал. Кому нужно веселье? Грустному или унылому человеку, если человек находится в унынии, если он грустный человек, и он говорит, мне вот что-то плохо, на душе тоска, куда надо бежать? Повеление Господа, они веселят сердце, можете себе представить? Бог говорит, я хочу, чтобы ты встал и пошел вот это сделал. Ух ты, здорово, теперь я знаю, что мне делать. То я был грустный, бездельник, не знал, что делать, дождь на улице, ты плохо. Раз прочитал, все знаю, веселят сердце. Кому нужно просвещение очей? Слепым тем, или тем, кто плохо видит. Тем, кто плохо видит, надо просвещать. Что просвещает заповедь Господа? Потому что она светлая, ясная и понятная. Ничего непонятного там нет. Вот в откровениях Господа там может быть что-то непонятное. В заповеди все понятно. Ничего нет непонятного. Прозрение слепом. Но самое интересное, что Слово Божие будет действовать только тогда, по мнению Давида, если я подойду к нему в таком состоянии. В каком состоянии? Слабый, глупый, унылый, слепой. Если я уже и так все знаю, и сяду и буду читать так, Господи, я уже и так все знаю, ты мне уже столько открыл, что я тут не знаю. Я как-то помню одному брату, говорю, поехали учиться. Он говорит, зачем учиться, я уже и так все знаю. Вот если я уже все знаю, подойти сюда читать, не надо читать, зачем? Если ты все знаешь, ты Библия, и тогда тебя читать надо. То есть смотрите, неважно, сколько библейских школ закончил человек, закончил он их вообще или не закончил. Неважно, какое у него образование, инженер, учитель, или дворник, или плотник. Неважно, кем он работает, какое у него образование. Важно одно. Слепой глупец, который ничего не понимает и не знает, который сам по себе слаб и понимает, что он не обладает ни источником истины, подходит к Библии и говорит, Господи, помоги мне понять. И сразу же начнет Писание действовать. Или Дух Святой начнет открывать Писание. То есть этот подход должен быть у меня, если я хочу, чтобы Бог до меня донес. Или я хочу понять, что там написано. Я сегодня утром проповедовал, говорил, часто подростки. Вот у вас бывает такое, что подростки говорят, я ничего не понимаю в Библии. Это нормально, они все знают. Спросите у своих подростков, у них подход, я все знаю. С таким подходом вы ничего не поймете в Библии. Он должен понять, что он ничего не знает, и тогда он что-то там поймет. Именно такие люди сидят в наших общинах, приходят сюда. Они целую неделю, или мы с вами целую неделю жаждем, чтобы прийти сюда и послушать Слово Божие, чтобы оно нас освежило. По-немецки написано «освежает душу», умудряет тех, кто не понимает ничего. Тот, кто собрался проповедовать Слово, должен сам понимать, что он слаб, глуп, унылый, слеп. Он подходит к Слову со страхом Божьим, понимая свою зависимость от Духа Божьего, могущего ему открыть понимание и разумение. Писать, смотрите, страх Господень чист, а я не перевел там, да, пребывает вовек. Я забыл перевести пятый. Пребывает вовек. Пребывает вовек, там написано по-русски, пребывает вовек. Итак, естественная реакция на это слово, 11 стих. Оно вожделение золота. Я стремлюсь к нему, ведь оно охраняет меня, 12 стих, и очищает от греха, 13-14 стих, делая способным служить Господу, 15. Давайте посмотрим, от каких грехов очищает Слово Божие. 13-14 стих. Кто смотрит погрешности свои? Погрешности – это неумышленные грехи. Это грехи, которые мы делаем неумышленно. Кто их усмотрит? Кто их знает? Скажите, кто знает все свои неумышленные грехи, которые вы сделали? Если бы вы только знали, сколько мы их делаем, которые мы не хотели сделать. Просто вы можете одному человеку сказать два слова, каких-нибудь развернуться и пойти, а у него будет крах семейной жизни после. И мы будем в этом виноваты неумышленно, понимаете? То есть мы кого-то задели, кого-то толкнули, где-то не так спросили, где-то не так посмотрели. И мы говорим, ну мы же не... Ну, вот это есть неумышленные грехи. Или как здесь написано, кто усмотрит... Вот русское слово «погрешность» или «неумышленные грехи». «Очищает от тайных, сокрытых грехов». Посмотрите, «от тайных моих очисти меня». У нас, у каждого из нас есть грехи, которых мы никогда не расскажем другим людям. И не говорите, что у вас их нет. У нас есть грехи, которые мы делаем, и, которые муж от жены может скрывать, жена от мужа даже. Знаете, как это узнать? Очень просто. Один тест. Хотите ли вы, чтобы все ваши мысли, которые вы думали на этой неделе, были сейчас здесь написаны на этой стене? Не надо отвечать, это риторический вопрос. Все, что вы думали на этой неделе, о всех людях, о всем, что происходит вокруг. Она теперь не разговаривает. Это же очень простой тест, да? Кто говорит, что он безгрешный, ему можно задать им вопрос. И он сразу скажет «нет». И самый грешный, и самый верующий тоже скажет «нет». Это об этих грехах говорит. Кто может очистить от этих грехов? Кто может решить проблему этих грехов? Слово Божие, смотрите, удерживает от преднамеренных грехов. И от умышленных удержи раба твоего, который я хочу сделать, я им обязательно покажу, докажу, кто я такой. Дает силу противостоять любому греху в настоящем и будущем. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Посмотрите, как интересно Давид говорит. Делает способным меня служить Господу словами, исходящими из преданного Богу сердца. Тогда да будут слова уст моих, 15 стих, и помышления сердца моего благоугодны пред Тобой, Господи, твердыня моя, Избавитель мой. Кстати, те из нас, у кого проблемы с языком, в этом стихе есть ответ на него. Ответ находится в сердце. Проблема находится на самом деле не в языке, а в сердце. Внимательно прочитайте. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобой. То, что я думаю, выходит через язык наружу. Поэтому то, что тут кипит, то и выходит наружу. Все это достигает Слова Всемогущего и Святого Бога. Слово Божие обладает великой способностью реформировать наши мысли, слова, так что они становятся угодны Богу. И это длинный процесс, заканчивающийся в небе. Давид жаждет освобождения и правильного положения перед Творцом. Друзья мои, люди, которым мы проповедуем или рассказываем, кого мы учим, которым даем советы в душепопечении, жаждут того же, чего жаждал Давид. А теперь задайте каждый себе вопрос, особенно те, кто знают, что они знают Писание, любят советы другим давать. Чем кормите вы их? Измышлениями, аллегориями или живым словом живого Бога? Один совет проповедникам, те, кто проповедует. Я как-то сидел, мне звонит один брат, тоже пастырь, и спрашивает, что ты что сейчас делаешь? Я говорю, проповедь свою слушаю. Он говорит, ух ты, какой ты арогант. Я говорю, а что? Ну, проповеди свои слушаешь, сидишь. Я говорю, ну, я-то слушаю, и у меня есть цель, почему я ее слушаю. А он говорит, а с какой ты целью слушаешь? Я ему говорю, первое, я задаю себе вопрос, что сказал бы Иисус, или как он оценил бы содержание моей проповеди, послушав ее. Второе, произвела моя проповедь в людях уныние или мотивировала их к борьбе с грехом в сердце и к прославлению Бога? А третье, хотел бы я еще раз ее послушать, мою проповедь, после того, когда я сейчас послушаю, третий мой вопрос, который я себе задаю. Если вы проповедуете Писание, то можете это сделать. Сегодня все проповеди, почти все записываются на аудио-видео. Сядьте, послушайте сами свою проповедь, задайте себе вопрос. Если проповедник после проповеди сел и сказал, все сделал правильно, значит, это Иисус Христос. Потому что только Он делал все правильно. Всем остальным надо корректировки. Нету ни одной проповеди, которая была бы совершенная, совершенная. Совершенная есть только Слово Божие. Пока я Слово Божие читаю, это совершенное. Все остальное, это я пытаюсь его объяснить. И всегда есть то, что можно исправить и дополнить. Все, что мы перечислили с вами, доступно лишь тем, кто признает господство Христа над собой, кто искуплен его кровью от первородного греха и примирен с Богом посредством драгоценной крови Иисуса, пролитой на кресте Голгофы. В Швейцарии, можно следующую, пожалуйста, фолию нашу, братья? Не надо это пока. Жалко, не работает. В Швейцарии есть такая стена реформации. Кто-нибудь слышал уже о ней? Никто не видел? Дима видел. Видел? И видел даже? Трогал? Ух ты! Вот такая стена, и там слева и справа есть еще другие реформаторы, да, на этом монументе. Других, они чуть поменьше ростом, если я не ошибаюсь, по-моему, те реформаторы слева и справа. Этих четверых сделали самым большим. Интересно, этот памятник соорудили в 1917 году к 400-летию реформации. Сегодня 500 лет реформации, мы празднуем 100 лет назад. На этом памятнике изображены одни из влиятельных реформаторов того времени. Это первый, это Гийома Форель, потом второй стоит Жан Кальвин, третий Теодор Беза, вот этот, и четвертый Джон Нокс, швейцарский реформатор. Четыре реформатора. Обратили внимание, что у этих всех людей общее, кроме их одежды и бороды? Да, Дим, нажми, пожалуйста, еще раз. Посмотрите. Соло скриптура. Всех реформаторов изобразили с Библией в руках. И одного реформатора, видите, что здесь? Что такое? Сжатый кулак, что мы будем идти до конца до этого. Они шли. Многие поплатили свою жизнь. Они все были больные. И мало кто долго жил из этих реформаторов. Это твердость, это каждого реформатора представили, постарались представить, отразив его качество. Я думаю, если экскурсию там пройти, то на этой экскурсии можно много об этих скульптурах увидеть. Видите, второй слева, это Жан Кальвин, как он держит Библию. Величие Бога и Библии, которую он больше всего на свете превозносил. Все реформаторы держат в руках Библию. Мы же сегодня стоим на их плечах, на этих реформаторах. И если мы с вами не будем любить Писание, не будем ценить его, не будем, соответственно, к нему относиться, наши дети будут воспитываться точно так же. Посмотрите, наши дети, практически подростки, не носят в собрание Писание. Практически дома сами его не читают. Очень мало кто из детей, подростков сами это делают. И прививать любовь – это наша с вами задача к ним. Нам необходима сегодня реформация, реформация сознания, реформация чувств, ума, реформация сердца и души, реформация подхода к Писанию, к Слову суверенного Бога, выдернувшего нас из лап смерти. И закончить я хотел бы Малахия, 2 глава, 7 стих. «Ибо уста священника должны хранить ведение или знание, и законы ищут от уст его, потому что он есть вестник Господа Саваофа». Федор Михайлович Достоевский. Интересно, что на немецком языке эту фразу я, во-первых, не нашел, во-вторых, даже не знаю, насколько ее поймут немцы. Я думаю, любой русский, который вырос, или русскоязычный вырос в Советском Союзе, слышал, что такое Достоевский. Его одна из знаменитых фраз, сказанная, звучит так. «Гибель народу без Божьего слова, ибо жаждет душа сего слова и всякого прекрасного восприятия». И мы это с вами сегодня видим в Германии. Народ гибнет, потому что слова Божьего нет. И как то не мы призваны к тому, чтобы идти и распространять это слово в этом народе. Мы сегодня ехали с Лизой, вчера, по-моему, ехали и говорили, насколько развращен становится мир, насколько эти плакаты с голыми женщинами, с полуобнаженными, с всякие другие мерзости висят на плакатах и рекламируются. Моя жена задумалась и говорит: «А ты знаешь, что даже неплохо?» Я говорю: «Почему?» Она говорит: «А это побуждает верующих выходить на улицы и рассказывать Евангелие, когда эта нечисть начинает просыпаться, то верующие тоже начинают проявляться. Это как проявитель, который проявляет настоящих верующих. Пока бумага белая, кажется, что она вся одинаковая. Когда она попадает в проявитель, то начинает проявляться, что там черное, а что там белое. И вот в сегодняшнее время оно нас заставляет с вами проявляться. Либо мы только на словах верующие, либо мы только на деле будем верующие. Пусть Господь нас с вами благословит самих исследовать Писание, читать его, заражаться Словом Богом, больше его любить и влюблять в него других людей. по крайней мере, рассказывать им о нем и цитировать его. Оно само будет производить действие. Пусть Господь нас благословит. Давайте встанем, помолимся. Отец, мы славим Тебя за Твою благодать, за Твою любовь. Благодарим Тебя за Твое слово, которое Ты оставил. Просим Тебя, благослови нас. Благослови, чтобы мы понимали, насколько ценно слово Твое, насколько оно действенно, насколько оно совершенно, какими качествами обладает. И как жаль, что, находясь в подобных ситуациях, мы не всегда прибегаем к Твоему слову и не ищем там ответ на наши вопросы. Благослови нас больше влюбляться в Твое Писание, больше распространять его вокруг. Помоги нам, чтобы люди знали, что мы люди Писания, что мы живем Библией, дышим ей, и что мы разговариваем, ищем любую возможность поговорить о ней. Благослови, Господь, нас и помоги, и используй нас здесь, в этом городе, в этой стране, чтобы мы были распространителями Твоего Слова, которое способно изменять людские сердца, людские души, и способны людей вытаскивать из лап смерти, из лап тьмы. Прошу Тебя, благослови. Благодарю Тебя, что наша маленькая церковь и так большое влияние имеет в этом мире по распространению Твоего Слова. Благодарим Тебя. Это только слава Тебе одному принадлежит. Пусть Твое имя будет прославлено. Аминь.